Это Аня, ну так ощущение, что начались действия, начались наши, да, со стороны наших силовиков. Ребят, ну не оставляйте нас шанс, если можно это сделать, ну просим.
Аня,
да,
мы пытаемся, вы можете объяснить, что вы чувствуете, слезоточивый газ, что это за
я
газ?
Я не знаю, что это за газ, но я вижу реакцию, что эти люди не хотят, да, смертей, вот не наших, но, по-моему, наши силовики начали что-то делать, по-моему, есть желание, чтобы мы отсюда живыми не вышли и таким образом эту ситуацию закончить.
Понятно. Аня, вы можете объяснить, что это за газ, это слезоточивый газ, что происходит с людьми?
Что это за газ?
Вы его видите, вы его чувствуете?
Ребята, ну я умоляю, я не знаю, мы видим, мы чувствуем, мы дышим в тряпке, что-то делают наши... А, все, ого. Вы меня слышите?
Да.
Мы сейчас все к черту взлетим на воздух, и, ну, это начали наши на самом деле.
А что за стрельба была сейчас?
Я не знаю, я сижу мордой, я в спину, и я не знаю, там, господи, господи. Мы только что сидели, да, смотрели НТВ и радовались. Это началось извне, да. Видимо, это такое решение приняло на наше правительство, чтобы никто отсюда живым не вышел. Мы постараемся...
скажем так, 23-го я был на работе, на службе, жена была дома, дети остальные были дома, а Шура с женой, они им подарили билеты на Нордост, и они пошли посмотреть наш родной, российский, так сказать, мюзикл «Нордост», потому что Шура является переводчиком мюзикла «Чикаго». И чтобы сравнить мюзикл вот чисто американский, ну, которым он работал вместе с Киркоровым, с нашим родным российским, русским, они пошли. И они пошли и попали, скажем так, под раздачу, попали под захват. Он позвонил матери, я был на службе, сказал: так и так, мы находимся в ДК «Подшипник», нас захватили террористы. Что будет дальше, я не знаю.
Во время теракта зачем-то террористам, захватчикам понадобился переводчик английского языка. Они вышли на сцену, сказали: кто владеет, пожалуйста, сюда. Естественно, никто не вышел, так сказать. Тогда было заявлено, что если сейчас не появится кто-то, то будем расстреливать. Тогда Шура вызвался и пошел переводить. Что-то там перевел, он не рассказывал. Пришел, потом его обратно вывели, и он уже рассказывал, что его поставили к стенке. И над головой прозвучала очередь. То есть был мнимый расстрел, чтобы мы сказали то, что переводил, чтобы ничего никуда не ушло. Поэтому молчи, если хочешь остаться в живых, поэтому молчи.
Потом 26-го произошел штурм. Ничего не было известно. Ребята, друзья Александра, они создали свой штаб, это творческое объединение 32 августа, стали разыскивать его по больницам, его и его жену Светлану по больницам. Светлану, его жену, нашли в 13-й больнице. Она находилась с Шурой, не было его. Где-то на третий, на четвертый день только нашли его в морге Боткинской больницы. Ну, я поехал на опознавание, приехали, мне выдвинули холодильник. Он лежал в холодильнике, уже все, так сказать, предъявили. Тело опознал, куда тут денется, опознал.
Наших родных и близких погубили не террористы. Наших родных и близких погубило государство. То есть статистика такая, вот у нас после этого теракта 130 трупов. Из этих 130 трупов 5 человек – это огнестрелы, это которые застрелили террористы. 125 трупов – это люди, которые отравлены газом. Причем я могу говорить совершенно официально. Мы выиграли Страсбург, и в материалах Страсбургского суда было указано, что основным поражающим фактором гибели является газ.
Вот недавно было направлено письмо в наше правительство, в Думу, о том, что все-таки надо создать такую штуку, как признание потерпевшим от терактов. На что госпожа Матвиенко официально ответила, что мы считаем это нецелесообразно. Оказывается, мы нецелесообразные. Инвалиды, которые надышались газом, которые нервничали, уже сколько людей легли в могилу в сырую? Много. Все уходят с болячками. У людей не хватает лекарств на лекарства. И она нам заявляет, нецелесообразно создавать вот статус потерпевшего теракта. согласно нашим законам, это Уголовно-процессуальному кодексу, я, как потерпевшее лицо, меня признали потерпевшим, имею право для ознакомления с материалами уголовного дела. Когда я пришел туда, я говорю, так и так, будьте любезны, дайте мне материалы, и я имею право снять копию. Мне сказали, ну, посмотри, но копию мы тебе снять не разрешаем. Это был следователь тогда, господин Кольчук Владимир Ильич. Я говорю, хорошо, мне дайте материалы. Я взял материалы, меня посадили в другую комнату. У меня с собой был диктофон. И я читал и начитывал это на диктофон. Начитал, сдал все. Пришел домой, дал жене. И вот жена, глотая слезы, расшифровывала мою запись на диктофон. Там все написано, сколько весит мозг, сколько весит сердце, сколько весит печень. То есть там весь человечек разложен по органам. Там все написано, какого вида, что-то темное, что-то светлое. И, естественно, когда мать смотрит внутренности своего сына в этом плане, так сказать, что это описано, это весит, столько это так, это же кошмар, это без слез не взглянешь. Мы узнали, сколько в граммах весит мозг моего ребенка, сколько в граммах весит сердце моего сына. Ситуация закончится тогда, когда погибнут все потерпевшие, все, кто потерял родных, близких, и тогда, может быть, это уйдет в забвение. Хотя я считаю, это не уйдет в забвение. То есть, если уйду я, мои дети будут продолжать, и у других то же самое. Потому что до сих пор, вы знаете, мы проводим мероприятия у себя, и каждый год у нас 26 октября у ДК «Подшипник» собираются люди, которые, так сказать, скорбят с нами, и не только потерпевшие, но и просто сочувствующие граждане Москвы, а и даже приезжают из области. И поэтому, я думаю, это не закончится, ведь человек жив, пока о нем существует память. А здесь 130 человек ушло, и 130 семей будут помнить о своих родных и близких. Это же боль непроходящая. В медицине есть такой термин, как фантомный синдром. Это когда у человека, допустим, ампутировали руку или ногу, вот ее нету, а она чешется, она мерзнет. А здесь не только часть тела, часть твоей души, твой ребенок, твой родной человек. И поэтому это не закончится никогда. То есть пока мы все живы, это будет продолжаться, и память будет идти, нестись дальше и через наших детей, через наше поколение. Потому что это страшное мероприятие, это страшное преступление. Представляете, 812 человек пришли посмотреть спектакль, из этих 812 – 130 трупов и еще много инвалидов. Вы думаете, это безвредный газ оказался? Вы посмотрите, что творится. У меня есть эпикриза людей, которые находились там, выжили. Токсический панкреатит, токсический гепатит, токсический пиелонефрит. То есть токсическое, то есть отравление, отравление, отравление газом. У людей мозговые изменения. Люди теряют память, люди теряют зрение, люди теряют слух. А кто это знает? Кто помогает? Мы никому не нужны. Мы вообще табуированная тема. Потому что мы создали прецедент у нас в стране. Мы стали доказывать, что государство не сохраняет нам жизнь. И ради своего престижа начинают мочить в сортире не только, так сказать, террористов, но и травить своих граждан.
Поздравляю, чувак.
October 23 был обыкновенный рабочий день. После работы мы встретились с супругой, поехали с ней в район театрального центра на Дубровке, и надо было там по делам. Это было где-то часов 6 вечера. Шел дождь, такая погода была промозглая. Там мы сделали свои дела, и так как рядом находился театр, в этот день дочь, она не выступала в спектакле. Ну, вот мы поехали где-то в начале 10-го в театральный центр. Но мы увидели, что центр, в центре улицы, Шарикоподшипниковская, по-моему, называется, стоит автомобиль ДПС посередине и никого не пропускает в сторону театрального центра. Мы бросили машину прямо здесь на проезжей части и пошли в сторону театрального центра. В фойе, как говорится, все это вход, тоже центральный вход был, ну, темный. Навстречу нам шли, ну, наверное, человек 6-7 в гражданской форме, спросили нас, куда мы идем и кто мы такие. Мы сказали, мы идем за дочерью. Нам сказали, туда нельзя. Почему? Там захват заложников. Мы пытались дозвониться до дочери. Телефон как бы был включен, но никто не отвечал. Потом мы уже узнали, что телефон у нее был в гримерке, в сумке, ну, в портфеле, там, в рюкзаке. Вот, а они в это время находились там на втором этаже, откуда их потом и в зал забрали. Через какое-то время нам сказали, что часть детей оттуда выпустили. Мы начали искать, где эти дети. Увидели их, но это оказались самые маленькие, там, 6-7 лет, которых, как говорится, террористы разрешили им выйти, они вышли, но у них спрашивать было что-то ли бесполезно, они были в какой-то такой, знаете, в детской, в игре пространства, да там вот, там с автоматами, там, как говорится, это, ну, как бы дети еще не поняли, откуда они вышли и что могло быть. Эта ночь прошла в этой школе. Мы не спали, все думали. Потом с театрального центра прошла информация, что оттуда сбежали несколько заложников. Пришли две девушки, которые были там, по всей видимости, работали в буфете. Вот, они смогли оттуда через какие-то ходы там выйти. Вот, в них там стреляли, но, слава богу, ничего, все было нормально. Они пришли в школу, с ними тоже следователи, когда они с ними побеседовали, мы спросили, они говорят, мы никого там не видели, мы вот были в подсобке, мы оттуда смогли сбежать. Так вот мы ночь провели там. 24-го ночью достигли договоренности с террористами о том, что они могут выпустить детей до 14 лет. Для этого им нужны свидетельства о рождении. Вот. Кто может, пожалуйста, езжайте, привозите. Только одна, говорит, единственная просьба. Никаких подтасовок в этих свидетельствах, ни изменений дат, там, год рождения и так далее не производите, потому что это, в общем, будет неправильно понято и может поставить крест вообще на все. Машина была здесь. Я сел в машину. Где-то часов в 5 утра я поехал домой. Взял свидетельство, откопировал, отдали все это там представителям. И в ожидании думаю, ну все, раз так, может быть, действительно скоро отпустят. Но этого ничего не произошло. Наступило утро, 25 число. Действий никаких не было произведено. После сказали, что нет, они, террористы, вновь отказались. Несмотря на то, что мы им передали свидетельство о рождении, якобы. Вот. Но они вновь отказались кого-либо отпускать, пока не выполнят их требования. 25 число наступило, было уже сознание того, что что-то идет очень плохо. Мы о себе, как бы в это время никто не думал, спали, не спали, ели, не ели. Мы думали о тех, кто находится там в зале. На 26 октября, я до этого не спал уже практически двое суток, третьи сутки пошли, жена с дочерью и с теми заложниками, с родителями заложников, детей, которые мы уже познакомились и были знакомы, они меня уговорили пойти хотя бы чуть там часик-два в этом ПТУ, там на втором этаже были организованы места спальные, хотя бы чуть, потому что я уже был как бы не в адеквате, не в состоянии чего-либо понимать. И когда я поднялся, мне казалось, что я только прилег, и у меня будет жена, и говорит, там стреляют, там взрывы. Мы сели в машину и поехали по близлежащим больницам, как бы узнавать. Вот. Приехали в одну больницу, нет. Приехали в, по-моему, Филатовскую больницу на Садовом кольце, детскую. Вот. И в приемном покое мы узнали, что там находится как раз вот один из наших заложников, мальчик. А мама его была у нас в машине, Людмила. Спросили, в каком он состоянии. Ответили, что он сейчас в реанимации. Очень тяжелом состоянии. Вот мама осталась, мы поехали дальше искать. Так мы еще куда-то заезжали. А в 13-ю больницу, куда основную массу привезли заложников, там списки были, там мы фамилии своей дочери не увидели, и мы уехали домой. Жена позвонила в больницу, ответил мужчина. Жена у него спросила так и так, и он попросил ее описать, в чем была одета дочь. Вот. Жена объяснила, она говорит, да, такая девочка есть у нас, в каком состоянии, знаете, я не могу вам сказать, я не врач, вы приезжайте тут на месте, как бы все это разберетесь, увидите. Приехали в больницу. Нас встречает мужчина в халате. Он говорит, нет, нельзя. Ну, мы как бы оттолкнули его, зашли на территорию корпуса, и навстречу к нам вышли два молодых человека. Ну, так скажем, раньше так называли, в кожанках, тоже в кожаных пиджаках. Здрасте, здрасте, кто вы такие? Так и так, мы такие-то, такие-то. Пишите еще раз, в чем была ваша девочка. Мы, да, жена говорит, так и так, в таком-то одежде, так и себя выглядел, такие волосы. Ну, он говорит нам, да, говорит, такая девочка у нас есть, но она в морге. Вот. Ну, мы как бы, я ему сказал, молодой человек, такими делами не шутят. Он говорит, да подождите, подождите, может быть, это ошибка, может быть, это не ваш. В общем, надо идти на опознание. Пойдете? Я говорю, конечно, пойду, как же. Вот, ну, минут сорок мы ждали главного врача. Его в это время не было, он дома был. Пока приехал главный врач, мы пошли на опознание с женой. Старшая дочь не пошла, мы пошли, когда... Когда с морозильной камеры вывезли дочь, я только увидел кроссовки и ноги. Да, сказал, это моя дочь. По христианским обычаям через 3 дня похорону не было. Решили, так как они погибли в субботу, то в субботу и будут похороны. И вот, когда я 26-го, это была суббота, в следующую субботу были похороны наших детей. Заключение появилось уже в марте месяце. Когда я пришел знакомиться с ним, я увидел это заключение, составленное на, возможно, 4-5 листах стандартных на компьютере, шрифтом, наверное, 9, то есть мелкими буквами. Когда я начал читать, я, конечно, ничего не мог понять, там одни медицинские термины, и я попросил через знакомых, чтобы со мной пришла, смогла прийти. Следователи разрешили, чтобы со мной могла прийти женщина, патологоанатом, которая занималась, врач высшей категории, которая занималась скрытием и определением причин смерти в различных случаях жизни людей. Когда мы с ней пришли, она начала читать все это, прочитала и говорит, да, заключение, комиссионное, так и называлось, комиссионное заключение, подписали там 11 или 12 человек, академики, профессора, медицины и так далее, и так далее. Она сказала, да, говорит, сильно, наверное, руки выкрутили этим академикам, если они здесь написали то, что они написали. Здесь, говорит, один должен вывод стоять, что здесь смерть наступила в результате применения газа. Дайте мне и моей семье возможность жить с мыслью о том, что моя дочь живой никто в морозилку не засунул. Все. А для этого только дайте мне возможность понять, кто во сколько констатировал смерть моей дочери. Понять, что дочь мне, я не смогу ее никогда уже обнять физически. Ну да, это я понял прежде всего, когда забирал ее со второго морга, а окончательно это когда стоял у ее могилы. Но я никогда не смогу принять, что так вот, что так могло быть и так есть. Понятие понял, что, а принятие не могу принять. Извините. Так что
с 3 числа моей дочери пошли на мюзикл «Норд-Ост». Они были самостоятельные. Мы накануне с супругой посмотрели этот мюзикл. Сами остались в няньках с младшим сыном. А девочек отправили одних. Они пошли после бассейна, после школы. Вечером я должен был их забрать. После 9 вечера. Но подъехав в пролетарке, я вдруг увидел, что движение перекрыто. На улице стоит автобус, перекрывающий движение, уже выставили оцепление. На мой вопрос, а что случилось, мне сказали, смотрите новости. На мой вопрос, а где мои дети? Говорит, а, детей всех отпустили и отправили к «Газели» с милицейской рассветкой, где действительно сидело очень много битком, точнее сказать, битком были набиты много детей разного возраста. Там я нашел свою младшую дочь. Она мне вкратце рассказала, что случилось, что они вышли к сцене вместе со старшей дочерью Ниной, но террористы посчитали ее слишком взрослой и оставили в зале. Позднее я видел записи технической съемки, которая производилась в зале, которая подробно зафиксировала все эти события. Мне нужно было поддержать жену. Накануне я уехал утром. Ночью что-то нас подбросило. Солнце летело мигом. И тоже звонок. Включайте телевизор, там идет штурм. Все освобождены. С федеральных каналов шла какая-то информация с телефонами больниц. Мы пытались по этим телефонам дозвониться. Телефоны либо не отвечали, либо там не было никакой информации. Так прошел первый день, второй день. Мы ездили к сотрудникам прокуратуры. В этот же самый штаб оставляли везде данные на своего ребенка, чтобы как-то осуществить поиски. Но никакой информации так и не было. Наконец, только через 3 дня один из наших знакомых ночью, пользуясь служебным удостоверением, обошел все морги и нашел нашу дочь. На другое утро мы поехали в указанный нам морг. Я напомню, что какое-то время нас согревали обещания властей и информации, что дети не погибли. Это было высказано статс-секретарем МВД господином Васильевым. Но что же было на самом деле? На самом деле, как потом мы выяснили из медицинских экспертиз, только с 13:10 к автобусу маршрута номер 12, государственный номер R980-TO-99, подошли судебно-медицинские эксперты, один из которых сотрудник ФСБ, и из автобуса был вынесен труп номер 11, черточка, автобус, и положен на асфальт для осмотра лицом вверх. Это была Нина, там был не один десяток человек. Данные осмотра коррелируются между собой. Следы удушения. Температура через несколько часов после штурма 32 градуса. Что, естественно, у всех, кто читал эти экспертизы, возникает вопрос, а в какой же момент погибли их дети? Власти пытались представить, что все 125 заложников, погибших не от пули, они просто умерли. Но это смешно, что здоровые люди, у 14 из 130 из них в медицинских экспертизах есть фраза «хронических заболеваний не обнаружено», так же, как у моей дочери. Так вопрос, от чего же погибли люди? Thank you. обращались и в суды, обращались в Европейский суд по правам человека. Только через него нам удалось получить полную копию материалов дела. Ну и первый момент, все-таки мы по воспитанию советские люди. Мы надеялись, что хотя бы в этих материалах мы найдем сведения, что да, спасателей было много, подразделения выставлялись, все было подготовлено, но что-то случилось. Бывает, да. Но рефреном во всех показаниях звучит одна и та же фраза. В отсутствии информации о примененном спецсредстве, специальных методов реанимации не применял. Точка. Лучше бы всего этого, естественно, не было бы. Но поскольку это случилось, мы должны своим детям объяснить, что же такое наше государство. Это чудовище, которое просто поедает своих детей. Или просто не смогли спасти. Дети спросят. И ответ будет дан. Поэтому с течением времени боль не проходит.
Дорогие соотечественники, в эти дни мы вместе пережили страшное испытание. Все наши мысли были о людях, оказавшихся в руках вооруженных подонков. Мы надеялись на освобождение попавших в беду. Каждый из нас понимал, что надо быть готовыми к самому худшему. Сегодня рано утром проведена операция по освобождению заложников. Удалось сделать почти невозможное. Спасти жизни сотен людей. Мы доказали, что Россию нельзя поставить на колени. Сейчас я прежде всего хочу обратиться к родным и близким тех, кто погиб. Мы не смогли спасти всех. Простите нас.
Я вам говорю, что... Thank you.